Добрый вечер. Это подкаст «Бриф», лучший новостной дайджест для частных инвесторов. Смотрим на события, оцениваем их и выясняем, что делает этот день историческим. Сегодня 6 апреля 2022 года. Меня зовут Сергей Чернов. Со мной шеф-редактор «Ив-Ньюс» Евгений Попов. Жень, привет.
Привет, привет.
Рад тебя слышать. Я знаю, что заметил в последние недели, что все, кажется, бегут из фиатных валют в крипту, а ведь мы даже не знаем, что там с иеной, фунтом, франком, например, чуть-чуть юанем поинтересовались, и все, как-то не было таких фундаментальных разборов этих валют. Мне интересно, в скольких валютах ты держишь свой капитал, если не считать залежи сахара на балконе?
Ну, если не считать залежи сахара на балконе, то тогда еще гречки, туалетной бумаги, ну и куда без юаня?
То есть рубль основные, например, доллары, евро и юань?
Абсолютно верно, но также еще есть ряд других валют. Швейцарский франк, например. Даже где-то у меня завалялась латвийская валюта, раньше была, по крайней мере.
Но если ну, перебирай копилку, и я пару шекелей на днях нашел.
Да, да ты что? Главное, не пара серебряников.
Слушай, ну вот поэтому ты эксперт, потому что намного более прокачан даже в этих вещах. Я, например, ограничиваюсь рублем, долларом и евро, но поэтому, наверное, меня так и интересует сейчас тема валют. Ее, кстати, завтра наши коллеги поднимут на платформе ИФ+, в рамках проекта «Прожектор». Они рассмотрят перспективы основных резервных валют и то, как те защищены от инфляции. Так что, друзья, если интересно, подписывайтесь, кто еще не. Как всегда, добавлю, что ИФ+, это 7 постоянно доступных обучающих курсов, регулярные встречи с топовыми экспертами рынка и горячая линия, на которой вам расскажут о том, как теперь жить, если вас из ВТБ перевели в Альфу, но конец света для вас на этом не закончился, как показали сегодняшние новости. Будем рады встретиться с вами в ИФ+. А теперь, собственно, к новостям. И я, ты знаешь, Жень, хотел бы начать с такого. В моей жизни было много книг про ораторское мастерство и риторику, и вот сегодня в который раз я подумал про то, что во многих из них огромная часть приемов и кейсов различных белых, черных, серых манипуляций, разговорных уловок иллюстрировалось событиями жизни и поступками всего одного человека. Это, конечно, Владимир Жириновский, который сегодня навсегда покинул российский парламент. Оставляя в стороне неоднозначное отношение к политике и политикам вообще в текущий момент, мы просто не можем не отметить то, каким чуть более ярким был российский парламент благодаря ему. Тут сложно спорить, правда. А еще, на мой взгляд, знаешь, Владимир Жириновский доказал, что аналитичный ум делает возможным предсказание будущего. Поэтому мы перейдем к нашему любимому занятию и продолжим смотреть на текущие события и строить предположения о грядущем. Тем более, что заслуженный таролог ИФ-Ньюс Евгений Попов уже бросил карты поверх кофейной гущи и сейчас нам все расскажет. Поехали, Жень?
Поехали.
Давай начнем с санкций против Сбера и Альфа-банка. Оба банка уже заявили сегодня, что продолжат работу в штатном режиме. Но нет ли ощущения, что, например, пора докупать золотые слитки и закапывать их в саду, и так будет спокойнее? Потому что санкции продолжаются, они затрагивают и руководство банков, и их инфраструктуру, и уже даже затронули Михаила Мишустина и Дмитрия Медведева, и семьи Владимира Путина и Сергея Лаврова. Как тебе кажется, стоит ли продолжать хранить деньги в банках?
Ты знаешь, на самом деле будет очень странно, если я скажу, что хранить в банках деньги не стоит, так как это все-таки мы должны и обязаны верить в нашу финансовую стабильность. Вот, а просто я всегда призываю всех быть диверсифицированными, даже в том, чтобы держать деньги не только в банках, но и в банках стеклянных или в копилках. А еще лучше на криптокошельках, если есть такое, почему бы нет, да, то есть пока у нас есть возможность инвестировать в эти прекрасные валюты, ну, по крайней мере, лично меня это тоже устраивает. Вот, по поводу санкций, санкции сегодня, да, были ужасными и, ну, довольно-таки серьезными, потому что, ты знаешь, в принципе, можно с уверенностью, да, сказать, что все-таки Запад постепенно, знаешь, как луковицу раздевает вот эту вот российскую финансовую систему и введя санкции сегодня против Альфа-банка, Сбера, там еще Великобритания ввела также санкции против Московского кредитного банка, вроде, если мне не изменяет память, тоже и так далее и тому подобное, но происходит сейчас следующее, то есть российскую финансовую систему, конечно же, да, пытаются изолировать. Альфа-банк – это крупнейший частный банк в стране и, по-моему, четвертый по объемам банк, но пока что еще санкции не ввели против операций в энергетике, то есть все еще можно получать деньги от западных покупателей наших энергоресурсов, и по разным оценкам это там примерно, ну, если там, как говорится, скинуть все хвосты, то там получается где-то в районе 600 миллионов, 1 миллиарда долларов в день, где-то вот так вот я вот разбросаю, это пока что все в порядке с этими. Почему не ввели? Потому что все-таки Соединенные Штаты дают время ЕС, чтобы они смогли как-то уйти от российской энергетики, как-то смогли все-таки изолироваться от зависимости от российских энергетических ресурсов, но все ведет к тому, что рано или поздно, конечно же, эмбарго против российских энергоресурсов будет, от этого мы никуда не денемся, и, ну, то есть мы просто видим, как все постепенно к этому идет. И те санкции, которые вводили сегодня, то были против финансового сектора. Я почитал документ Минфина, почитал разные, опять же, источники официальные Белого дома. Завтра будут вводить санкции против уже нефинансового сектора, то есть дополнительно будут вводить против каких-то компаний. Более того, ЕС, там у них застоприлась эмбарго против угля из России, но, скорее всего, завтра они уже, да, то есть огласят свой список санкций, и постепенно мы идем к тому, что, да, вот такая ситуация происходит, то, что действительно Россия остается в одиночестве, можно так сказать.
Мне понравилось, знаешь, твое сравнение про луковицу, и я сразу еще, знаешь, что вспомнил вот эту китайскую, кажется, методику, называлась она линчи, смерть от тысячи порезов, когда какие-то вроде бы не самые большие, незначительные повреждения наносились человеку, и каждое из них не было само по себе смертельным, но в сумме оно оказывало очень печальный эффект.
Тут, понимаешь, тут дело в чем? Вот эти санкции, которые сейчас вводятся, конечно, да, пока Запад все-таки одобряет и разрешает проведение транзакций, да, там, по энергоресурсам, то есть пока можно еще оплачивать энергоресурсы, все вроде, да, то есть по сути Россию ни от чего не отрезают, потому что, да, там поступления все же идут. Ну, здесь просто нужно готовиться, что они к этому придут, то есть к этому и кстати, да, там транзакции, насколько я помню, все даже с энергетическими ресурсами, я могу ошибаться, но там до 24 июня, по-моему, все это разрешено, там неизвестно, что будет, продлят, не продлят, там окончание операций, в принципе, с Альфа-банком и Сбербанком тоже, там даты со Сбербанком до 13 апреля, дедлайн по завершению всех операций с Альфа-банком до 6 мая дедлайн, и вот пока вот эти банки будут все-таки функционировать. Но еще раз, дорогие друзья, тут просто нужно понять на самом деле, насколько все это будет дальше идти, насколько это будет дальше ужасно. Вроде бы сейчас, да, мы видим то, что рубль показывает стабильность, рубль укрепляется, и все вроде бы хорошо, но дело в чем? Все-таки, да, там, если мы возьмем, к примеру, ВТБ, да, то это государственный банк. Неизвестно, что будет с Альфа-банком. Сможет ли Альфа-банк пережить эти санкции? Допустим, в Альфа-банке говорят, что смогут. Но все же, да, то есть, если придется кого-то спасать, это вот просто лично мое мнение, как мне кажется, да, будут спасать в первую очередь, если пойдет какая-то там волна чего-то, то в первую очередь будут спасать именно государственные банки, а частные вряд ли. Поэтому, отвечая на вопрос прям в самом начале на твой, стоит ли, ну, хранить деньги в банках, все же важно диверсифицироваться. Именно по банкам, наверное, определить для себя банки, которые наиболее устойчивы, максимально устойчивы, и им уже доверять. А потому что пока неизвестно, к чему, конечно, это все приведет. Ну, как неизвестно, примерно где-то в глубине души мы понимаем, к чему это все дело идет. И прям буквально, да, там пару слов я просто хотел сегодня рассказать. Вышла тоже интересная новость. Опять же, да, там много кто спрашивал и много кто говорит о связях России с Китаем, да, то есть насколько тесно интегрированы экономики. Сегодня Reuters предоставили нам новость. Она, правда, ничем не подтверждена, но все же слухи такие гуляют, что китайские государственные нефтеперерабатывающие заводы стали избегать новых сделок с российской нефтью. То есть старые они продолжают заключать контракты, точнее старые работать по старым контрактам, но новые не заключают. И как пишет Reuters, что возможно это связано с тем, что они переживают, что Запад может подумать, что все-таки китайские Китай как-то через новые контракты по энергоресурсам, да, там финансирует Россию. Поэтому мы видим, что даже вот такие вот тесные партнеры начинают из этих санкций где-то нервничать и переживать. Но это неподтвержденная информация. Но то, что подтверждено, опять же, да, там, по-моему, даже где-то в выступлении госсекретарь Соединенных Штатов говорил, что они обращаются к Индии, чтобы Индия перестала покупать, точнее, сократила вот это вот сотрудничество с Россией по энергетике и перестала наращивать вот этот вот торговый оборот, чтобы была осторожнее. И здесь мы тоже видим, что пытаются как-то зажать. Вот, собственно говоря, то, что я хотел рассказать, именно как санкции, ну, очень серьезные и сильные, и как они начали даже влиять уже на наших, казалось бы, самых верных товарищей и соседей.
И на товарища Си в том числе. Да, мне понравилась твоя мысль про банки, конечно, про диверсификацию, что в банках, конечно, нужно хранить деньги, и даже в денежном виде, и не только, но еще стоит выбирать те банки, которые более защищены. Это напоминает историю с тем, как, когда мы выбираем акции одной компании, привилегированные или обычные, мы либо ориентируемся на какую-то повышенную дивидендную доходность, либо держим в голове, что в случае банкротства хотим, чтобы, ну, нам чего-то как минимум досталось. Да? И тут тоже можно делать выбор, не вестись на высокие процентные ставки по депозитам, например, в каких-то банках, а выбирать банки с госучастием, которые лучше защищены от текущей ситуации. На фоне того, что происходит, я сегодня с удивлением обнаружил в новостях, что «Газпром» подает газ для транзита через Украину штатно в соответствии с заявками европейских потребителей. И как-то у меня в голове не сложилось, к чему все эти какие-то были разговоры о том, что платите в рублях, а то отключим газ. А в итоге он продолжает поставляться. Но ты, кажется, только что об этом сказал, да, что до 24 июня все эти возможности есть, и тут пока и ожидать-то не стоит прекращения транзита, правильно?
Слушай, 24-е это не то, что какой-то дедлайн именно по тому, что да, там будут проводиться операции, а 24-е это предполагаемая дата, до которой будут проводиться операции, ее, возможно, продлят. Вот, а я не понимаю, что тебя удивляет в том, что «Газпром» продолжает стабильно поставлять газ?
Потому что я не слышал, чтобы все расчеты уже перевели в рубли. А вроде как бы об этом и была речь, что с 1 апреля будьте добры платить в рублях. Ну, вот видишь, я не эксперт, спрашиваю у тебя, как у более старшего умного товарища.
Слушай, ну здесь на самом деле все просто. Как бы выполняются долгосрочные контракты, стабильно выполняются. Россия добросовестно их исполняет и всегда исполняла добросовестно, исторически. Вот. И в принципе, да, там также, да, там пресс-секретарь президента Песков заявлял о том, что те контракты, которые новые, также будут заключаться. То есть, в общем, смысл в чем? То, что сразу никакого перехода на газ за рубли не будет. Да и к тому же там, в принципе, вот сегодня, да, там Венгрия сообщила, что они готовы продолжать покупать газ за рубли, но на самом деле с Венгрией там отдельная история, они умеют лавировать между Россией ЕС для того, чтобы получать плюшки от тех и от других. Вот. Но в целом, в принципе, Европа продолжает зависеть от российских энергоресурсов. Это никуда не денется в одночасье, никуда не делось. И просто если да, там самый армагеддонский вариант, Европа может, да, там, в одночасье, как бы вот взять сейчас, отказаться, но тогда, конечно же, им будет плохо, как и нам, как и всем вообще, всему миру. И, кстати, Джанет Йеллен сегодня, министр финансов Соединенных Штатов Америки, после того, как, собственно говоря, США начали объявлять о санкциях, заявила, что все-таки санкции, которые вводятся против России, очень сильно влияют на цены на сырье, а также на мировую инфляцию. То есть они прекрасно это признают, они прекрасно это видят. И более того, Джанет Йеллен сообщила о том, что для них важно сделать так, чтобы воздействие антироссийских санкций было, ну, снизить его до минимума или хотя бы как-то сгладить, то есть в тот момент, пока они вводят какие-то санкции, пытаться чем-то это заменять. И, между прочим, сегодня мы с вами узнали, что будут дополнительно вводить новую, вливать нефть из резервов, и это союзники Соединенных Штатов Америки, члены Международного энергетического агентства сообщили, что они выпустят дополнительно 60 миллионов баррелей. Вот, и, в принципе, рынок энергоресурсов сейчас ищет какой-то баланс, но мы с вами, опять же, повторюсь, идем к тому, что Запад ищет возможности для энергетического эмбарго. То есть сейчас это будет уголь, а дальше это, скорее всего, будет нефть, и в последнюю очередь это будет газ.
Ясно. Слушай, ты упомянул еще о том, что это эмбарго может прилететь со стороны Китая, да, что новые контракты перестали заключать, но в то же время и сегодня видим...
Нет, сплюнь.
Ну, это не то чтобы эмбарго, да, в привычном понимании, но с опаской, да, не будут заключать с нами контракты.
Новые, да, новые. По старым они продолжат работать, а новые заключать не будут, все верно.
Ну, по сути, тоже такое себе. Если упрощать, да, может быть, можно и так назвать. Опять же, да, простите мне, если это вот не в тех терминах. Но на этом фоне видим новость сегодняшнюю о том, что BlackRock и другие крупные инвесторы в китайские облигации и мусорные недвижимости впервые за несколько месяцев сократили свою долю участия. Учитывая, что вроде как Китаю пока глобальных претензий нет и... Вообще, смотря на эту новость в контексте происходящего, можно ли сказать, что по всему миру начался отток капиталов в родные гавани и что глобальным инвестициям пришел конец? Теперь все будут собирать деньги на своей территории и инвестировать их в свою территорию.
Сережа, тебе не кажется, что такое ощущение, что после каждого нашего с тобой подкаста происходят ровно те, ну, как бы, события, о которых мы, так сказать, плотно говорим на подкасте? То есть мы же вчера с тобой говорили о недвижимости Эвергранде. Ты не помнишь?
Ну, мы говорили, да. Кажется, даже вот. Вчера.
И получается, сегодня мы слышим, как вот такие крупные старожилы рынка, такие огромные гиганты, как BlackRock, начинают сокращать доли в мусорных облигациях по недвижимости Китая. Слушай, здесь все логично, мы с тобой говорили о том, что если раньше все-таки вот эти вот компании видели конкретного, они как... можно сказать, стервятники слетались над теми самыми мусорными облигациями и думали, что ни в коем случае Китай не допустит того, что что-то случится с рынком недвижимости, потому что, я повторяю, дорогие друзья, рынок недвижимости в Китае – это, можно так сказать, 1/3 экономики. Здесь важно понимать следующее, что сейчас с учетом прихода нового вида вируса, в целом распространение сильное в Китае вируса, замедление экономической активности, дорогих энергоресурсов и сырья. Более того, как мы видим, что вот если верить Reuters, а здесь опять же информация не подтверждена, они даже не могут заключать или не хотят заключать, если верить опять же Reuters, новые контракты с Россией, то есть для дополнительных энергоресурсов, то проблемы будут усугубляться для экономики Китая, а значит, все-таки здесь и инфляция, и одновременно замедление экономики. И все это делает, конечно же, Центральный банк Китая менее гибким к когда нужно стимулировать экономику. И поэтому, конечно же, у многих сейчас встает вопрос, а куда чего? И переток капиталов в свои гавани, да нет, скорее всего, переток капитала идет в гавани, в которых меньше всего какой-то вот каких-то ужастиков творится там в экономике. То есть каких-то колебаний и какой-то волатильности. Ну, то есть, мы, как мы уже говорили, что Китай и Европа пока что выглядят довольно-таки опасным местом для капитала. Ну, если мы говорим из супер таких держав, можно так сказать. А Соединенные Штаты здесь выглядят, конечно, получше.
Ну, посмотрим, как будут эти события развиваться. Насчет того, что мы с тобой тут иногда выступаем как пророки, но не зря же я сегодня начал, да, с того, что аналитический ум позволяет иногда делать предположения, которые с большой долей вероятности сбываются и становятся нашей реальностью. И здесь, наверное, нужно заглянуть сейчас на территорию, где тоже кое-что интересное происходит, но пока непонятно что. Вот, может быть, ты прольешь свет на ядерную сделку между Ираном и Америкой. Какие-то тучи опять над этой сделкой нависли, что-то опять какие-то заявления начали звучать в контексте того, что происходит во всем мире. Как это расценивать? Чего ждать?
Смотри, с ядерной сделкой Ирана здесь происходит все следующим образом. Здесь идет некое перетягивание каната. То есть, там, допустим, Саудовская Аравия, ну, в общем, коалиция во главе Саудовской Аравии 100% не хотят, чтобы какая-то сделка вообще заключалась кем-то с Ираном. Поэтому они, естественно, постоянно ведут какие-то контакты о том, что, блин, давайте как-то все-таки разруливать ситуацию там мировую с той же нефтью с нами, нежели чем с Ираном. Вот, но если вы там хотите, допустим, поддерживать Иран, то тогда мы не знаем, может быть, мы там будем продолжать нашу осторожную политику в ОПЕК. Ну, то есть там такие, если это прям очень грубо говоря, вот так вот обобщенно. Вот, с другой стороны, да, там в предвыборной кампании Байдена было то, что нужно заключить эту иранскую ядерную сделку для того, чтобы Иран не создал ядерное оружие. С третьей стороны, все-таки, если рассматривать то, что говорит Аятолла, или как-то правильно сказать, в общем, самый глава Ирана, то он говорит, что да, там, их законы, там, их религии запрещают иметь при себе ядерное оружие. Но, опять же, никто в это не верит. И здесь, получается, Россия, конечно же, хочет, чтобы ядерная сделка была все-таки состоялась, потому что в ядерной сделке есть некая лазейка для России, которая помогает, да, там, где-то выйти в какой-то части из-под санкций. Но это опять очень длинная история. И с иранской ядерной сделкой вообще ничего не понятно. Это сейчас повод для манипуляции. То есть Соединенные Штаты либо хотят ее заключить, либо сами хотят надавить на Саудовскую Аравию и Арабские Эмираты, чтобы те плясали больше под их дудку. Либо наоборот, Саудовская Аравия и Арабские Эмираты говорят, заключайте, но тогда от нас никакой помощи в случае чего не ждите. И в общем здесь получается полная билиберда, что с этой ядерной сделкой может произойти, как бы они вот вроде в шаге, и вроде вот, да, там уже МАГАТЭ постоянно, можно так сказать, тусуются на объектах, на ядерных объектах Ирана, вот, но все что-то как-то никак, и не все это не дело не заключается. В общем, подводя итог по иранской ядерной сделке, очень много сторон, кто хочет эту ядерную сделку подмять под себя. И поэтому, пока вот это перетягивание каната не закончится, ядерную сделку не заключат.
Очень интересно это все звучит, особенно в контексте того, что мне тут вспомнилось про то, что Иран – это территория такой большой империи персидской, как когда-то она такой была, и был такой царь Дарий, который правил территорией, там, по-моему, от Египта до Индии. И мне кажется, вот с одной стороны все поменялось очень сильно, а с другой стороны и ничего не поменялось. Скажи этому царю тогда, что на его территории будут добывать нефть и спорить о какой-то ядерной сделке, он бы посмеялся. С другой стороны, вот эта история захватничества и расширения тоже никуда не делась.
Ты знаешь, тебя сейчас в Иране, скорее всего, ненавидят, потому что после иранской революции, когда они, можно так сказать, смещали царя, вот, и ты тут снова говоришь про царя на их территории,
звучит... Ну, ты знаешь, я думаю, не обидятся, да и царю Дарию все равно, что-то там 2500 лет назад его уже сместили, но и это не касается дня сегодняшнего, а сегодня было 6 апреля 2022 года. Друзья, слушайте бриф, читайте ИФ News, лучшая телеграм-медиа для частных инвесторов. Сегодня для вас работали шеф-редактор ИФ News и обладатель самых упругих инвестиционных рекомендаций Евгений Попов.
Всем спасибо.
И я, Сергей Чернов. Хорошего настроения. Пока.